Глава третья. Рассказ о маисовой лепешке. В то время, к которому относится наш рассказ, келья Роландовой башни была занята. Если читатель полюбопытствует узнать, кем именно, пусть прислушается к беседе трех почтенных кумушек, которые как раз в ту минуту, когда мы остановили внимание читателя на крысиной норе, шли в ее сторону, пробираясь от шатле вдоль реки Гревской площади. Две из этих кумушек были одеты, как подобало настоящим парижским гражданкам. Их тонкие белые шейные косынки, юбки из полосатой красной с голубым шерстяной ткани, белые чулки с цветными вышитыми стрелками, красиво облегавшие ноги, желтые кожаные башмаки с квадратными вырезами и черными подошвами, а главное — их головные уборы наподобие рога из блестящей сетки, с которой спускалось множество лент и кружев, указывали на их принадлежность к разряду богатых купчих, занимающих среднее положение между теми, которых лакеи называют просто женщинами, и теми, которых они величают дамами. На них не было ни золотых колец, ни крестов, но сразу заметно было, что они отказывают себе в удовольствии щеголять такими украшениями вовсе не из бедности, а просто из боязни штрафа. Спутница этих купчих была одета приблизительно так же, как они, но во всем ее наряде и в манерах было что-то, изобличавшее в ней провинциалку. При одном взгляде на ее слишком высоко подтянутый пояс можно было понять, что она очень недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку со складками, банты на башмаках, юбку с поперечными, а не продольными полосами и множество других отступлений от хорошего вкуса. Купчихи шли той особенной походкой, которая свойственна только парижанкам, показывающим свою столицу приезжей родственнице или знакомой из какого-нибудь провинциального захолустья. Приезжая вела за руку толстого мальчугана, державшего в руке большую лепешку. К великому нашему прискорбию мы должны сознаться, что по случаю холодной погоды он вместо носового платка пользовался своим языком. Мальчик давал себя тащить неровными шагами, как выражается Вергилий, и на каждом шагу спотыкался, причем его мать громко вскрикивала. И действительно, он больше смотрел на лепешку, чем себе под ноги. Должно быть, важные причины мешали ему приняться за истребление этой лепешки и заставляли его довольствоваться одним любовным созерцанием ее. Матери следовало бы самой нести лепешку. Было слишком большой жестокостью подвергать этого толстощекого малыша мукам Тантала. Между тем все три дамуазели, так назывались в то время женщины недворянского происхождения, в отличие от дам высшего сословия, без умолка тараторили. «Однако нам нужно поторопиться, дамуазель Магиета», — говорила, обращаясь к провинциалке, самая молодая и вместе с тем самая толстая из кумушек. «Боюсь, мы опоздаем, ведь в шатле говорили, что его сейчас же поведут к позорному столбу». «Ах, что вы, дамуазель Удар де Мюнье!» — с жаром возразила другая парижанка. «Разве вы не слыхали, что его продержат тут целых 2 часа?» Времени у нас вполне достаточно. А вы видели когда-нибудь позорный столб, милая Магиета? — Конечно, у нас в Реймсе, — отвечала провинциалка. — Ну, какой уж позорный столб может быть у вас в Реймсе? Такая какая-нибудь дрянная клетка, в которой выставляют одних неотесанных крестьян. Есть чем хвалиться. — Крестьян? — с негодованием повторила Магиета. «Это на суконном-то рынке в Реймсе?» «Ну нет, вы ошибаетесь. Мы видали там очень замечательных преступников, даже таких, которые убивали отца и мать». «Крестьян, Да за кого вы нас принимаете, милая Жервеза? Очевидно, провинциалка была готова энергично вступиться за честь позорного столба своего родного города. К счастью, благоразумный удар де Мюнье поспешила свернуть разговор на другую тему. «Кстати, демуазель Магиета, — сказала она, — как понравились вам наши фламандские послы? Бывали у вас такие в Реймсе?»
«Нет, надо сказать правду, что таких послов можно увидать только в Париже», — согласилась Магиета.
«А заметили вы между ними того высокого и толстого посла, который назвал себя чулочником?»
«Да, — сказала Магиета, — он похож на настоящего Сатурна.
А того толстяка, у которого лицо похоже на голое брюхо, — продолжала Жервеза, — и того низенького с маленькими глазами и красными веками, растрепанного, как устри пейника. Больше всего мне понравились их лошади. Они так красиво обряжены по моде их страны, — заметила Ударда. «Ах, моя милая!» — воскликнула Магиетта, в свою очередь принимая вид превосходства. «Что же вы бы сказали, если бы в 61-м году, 18 лет тому назад, увидали лошадей принцев и королевской свиты у нас, в Реймсе, на коронации? Какие там были попоны и чепраки! Просто умопомрачительные!» У одних из дамасского сукна или из золотой парчи, обшитые соболями, у других — бархатные с горностаевой отделкой, у некоторых так и горели золотом с толстыми золотыми или серебряными кистями. Каких страшных денег все это должно было стоить! А если бы вы видели... Какие хорошенькие пажи сидели на этих лошадях! —
Все это может быть, — сухо сказала Ударда, — а все-таки у фламандцев лошади очень хороши и богато убраны.
Да и ужин вчера был задан посольству на славу в ратуше господином купеческим старшиною. Говорят, за столом подавали обсахаренный миндаль, вино с корицей, пряности и другие редкости.
— Что вы, милая соседка! — вскричала Жервеза. — Да ведь фламандцы ужинали у кардинала в Малом Бурбонском дворце.
— Да нет же, в ратуше.
— Ну, вот опять. Говорю вам, в Малом Бурбонском дворце.
— Нет, они ужинали именно в ратуше, — задорно возразила Ударда. Еще доктор Скурабль сказал им там прекрасную латинскую речь, которой они остались очень довольны. Мне сказал это мой муж, присяжный книготорговец.
— Нет, — упорствовала Жервеза, — они ужинали в Малом Бурбонском дворце. Я даже могу перечислить вам все, что им представил посланный кардинала. 12 двойных бутылок вина с пряностями белого, розового и красного. 24 коробки самых лучших раззолоченных лионских пряников, столько же факелов весом по 2 фунта каждый, полдюжины белого и красного боннского вина самого лучшего достоинства и много других хороших вещей. Думаю, что я лучше других должна это знать. Мне об этом рассказывал муж, а он, как вам известно, состоит пятидесятником в отряде судебных сержантов. Он сегодня утром сравнивал фламандских послов с послами императора Требизонского, которые приезжали из Месопотамии в Париж при последнем короле и носили в ушах кольца. — А все-таки фламандцы ужинали в ратуши, — продолжала Ударда, нисколько не смущенная доводами Жервезы. Это так же верно, как и то, что с тех пор, как стоит ратуша, никогда не видали такой пропасти жарких и сластей. А я вам говорю, что они ужинали в Малом Бурбонском дворце, — кипятилась Жервеза. Наверное, вас сбило с толку, слышанное от кого-то, что им прислуживал сержант городского управления Лисек. Вот вы все испутали. — Нет, это вы путаете. Они ужинали в ратуше. В Малом Бурбонском дворце, моя милая, в Малом Бурбонском. Я даже знаю, что слово «надежда», которое выбито над главным входом в этот дворец, было иллюминовано разноцветными огнями. В ратуше, говорю вам. Еще Гюссон Левуар играл на флейте во время ужина. Говорю вам «нет», а я вам говорю «да». Да нет же, нет. Толстая Ударда собиралась ответить, и спор угрожал перейти в крупную ссору, которая могла кончиться потасовкою, если бы в эту минуту Магиетта не воскликнула. «Смотрите, смотрите, сколько собралось народу в конце моста! Там что-то случилось, видите, как все столпились!» «И то правда», — сказала Жервеза. «Слышите бубен? Да там должно быть маленькая Эсмеральда со своей козой. Ну, милая Магиетта, прибавьте шагу, да и сынишку заставьте идти попроворнее, ведь вы приехали, чтобы ознакомиться со всем, что есть интересного у нас в Париже. Вчера вы видели наших фламандских послов, а сегодня вам надо посмотреть цыганку». «Цыганку?» — повторила Магиетта, энергично прокладывая себе путь локтями и крепко сжимая руку ребенка. «Нет, сохрани меня, Господи! Она еще украдет у меня мальчика! Идем отсюда, Эсташ!» Торопила она мальчугана. Она бегом пустилась вдоль набережной по направлению Грефской площади и бежала до тех пор, пока мост не остался далеко позади. Наконец Эсташ от усталости упал на колени, и она сама, вся запыхавшись, остановилась. Ударда и Жервеза вскоре догнали ее. «С чего вам пришло в голову, что эта цыганка может украсть у вас ребенка?» — спросила Жервеза. «Какая дикая фантазия!» Магиетта задумчиво покачала головой. «Странно», — заметила Ударда. «Ведь вот и затворница то же самое говорит о цыганках». «Какая затворница?» — спросила Магиетта. «Да сестра Гудула», — ответила Ударда. «А кто же это такая сестра Гудула?» «Вот и видно, что вы только что приехали из вашего Реймса», — воскликнула Ударда. «Да ведь это затворница крысиной норы». «Как?» — спросила Магиетта. «Та несчастная, которой мы несем лепешку?» Ударда утвердительно кивнула головою и сказала. «Ну да, та самая. Вы сейчас ее увидите у окошечка ее кельи. Оно выходит прямо на площадь. Да, она думает то же, что и вы, об этих египетских бродягах, которые бьют в бубен и предсказывают судьбу». «Никто не знает, почему затворница так ненавидит этих цыган. Но вы-то, милая Магиетта, почему так испугались одного упоминания о цыганке?» «Ах!» — вскричала Магиетта, обхватывая обеими руками белокурую головку своего ребенка. «Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что было с пакетой Шанфлёри. Да это, кажется, пахнет целой историей. Вы нам расскажете ее, не так ли, милая Магиетта?» — проговорила Жервеза, беря приезжую за руку. «Пожалуй, расскажу», — согласилась провинциалка. «Но вот сейчас видно, что и вы дальше своего Парижа нигде не бывали, если даже ничего не слыхали о пакете».